Нашу сегодняшнюю программу мы снимали в Тобольске. Героиня, о которой пойдет речь, монахиня Евпраксия, ризничная храма в честь святых апостолов Петра и Павла. При первом знакомстве с ней поражает ее лицо, смиренное, кроткое, лучезарное. Сразу видно, настолько божественная любовь исцеляет душу и преображает внешность человека. Но не только лицо героини удивляет. Ее рассказ о том, как она шла по пути веры, поражает еще больше.
Я родилась в Чувашии в 1932 году. В семье отец у меня был церковный староста. Мама была просто христианка. Мы росли трое. Старше меня брат, я средняя и девочка еще, значит, сестренка. И отец нас воспитывал просто с детства, с пеленок в вере христианской. Крестили раньше сразу. Родится ребенок, бабушки уже сразу несут и крестят. Не ждали там что-то и что-то. И отец у нас очень строго воспитывал вот именно в вере. Посадит нас кругом себя и вот рассказывает: деточки, в чужой сад не ходите, в чужой огород не ходите, ничего ни у кого не берите, ни с кем не деритесь, всех со всеми ласково обходитесь, вот будьте хорошими, Богу молитесь, и вот будьте примерными, вот что я вам говорю, вот так и живите, и вот тогда вы пойдете в рай. Вот так он нас воспитывал, просто, значит, мы еще и в школу не ходили.
Много лишений пришлось пережить нашей героине в советское время. Но чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Монахиня Евпраксия, как истинно верующий человек, несла свой крест со всеми скорбями, при этом продолжая жить по вере и служить Господу.
Вот такое у меня было воспитание, как говорится. Вот такое было детство. Это мы пока жили в Чувашии, пока советская власть не придет. Вот потом она пришла и в нашу деревню там, и у нас корову отобрали, лошадь отобрали в налог. Все в налог отобрали, и овцы, и куры, все отобрали. То есть остались мы ни с чем. Вот. И потом до того вот так прижимали, заставляли, значит, колхоз вступать. А папа не вступал в колхоз, ну, все же он церковная работа. А потом приходили с обыском. Вот, значит. Ну, папа сумел как-то это, все книги спрятать, и он спрятал их куда? В конюшню. Там, где скотина стоит, значит, он под это вырыл, и там железный ящик поставил, церковные книги, вот, и, ну, там уж не пойдут обыскивать. А так обыскали все, и подполье там, и все обыскали. И у папы нашли один только молитва слов. Он оставил, но как молиться, и его забрали. Но раз один только молитва слов, они его сколько-то подержали, все же отпустили, вот. Ну, а потом, когда, значит, вот все это уже у нас, всю скотину это забрали, все, мы остались, а как раз голод наступил. 39-й год, он ведь был голодный, вот, и 40-й. И вот нам посоветовали переехать в Казахстан, что там целинные земли, и там, значит, будете, не будете голодны, и наши многие из деревень вот туда уехали. И вот, а туда приехали в 40-м году. Сестренка там умерла от голода. Да, мама, ты сказала, когда сестренка умерла, это 40-й год, войны еще не было. Мама ей говорит: знаешь, Антон, вывози с этой деревни нас куда-то на станцию. Вдруг с тобой что-то случится, мы здесь гнием. И вот папа нас только на станцию Аманкарагай вывез в Казахстане. Началась война. А это в июне, значит, 41-м. А в 42-м, в январе, его берут в армию. А я папу так любила. Вообще, да мы как-то так воспитаны были. Вот я ему говорю: папочка, не езди в армию. Ведь скажи, что у тебя дети, маме трудно будет. А он сказал: дочь, это не причина, у всех дети. Всем будет тяжело, родину защищать надо. И вот с такими словами, да, что? И вот я так плакала накануне, и день провода, когда, значит, и даже все удивлялись, и говорят: ничего, ребенок так не плачет за своим отцом, как эта девочка. И вот уже поезд дал, значит, гудки, уже отправляется, а он был высокий был. Вот, я его вот за это место схватила, и вот держу его, и это, не отпускаю. Вот. А уже ему кричат, а уже его вагон-то ушел. И говорит, любой вагон заскакивает, поезд-то тронулся. Он-то только так сказал, Господи, поручаю я этого ребенка тебе, ты сам спаси ее и сохрани, как знаешь. Вот знаете, много значит благословение отцовское. Вот с такими словами он уехал, значит, это было в январе, а 2 мая были такие боя под Сталинградом, он уже погиб.
Вскоре они вместе с мамой переехали в Екатеринбург. Героиня устроилась на работу и столкнулась с непониманием своей веры.
Выращивала, значит, ранние огурцы там и помидоры. Вот. Но это такая земляная работа, тяжело. Мне, значит, духовный отец. Я попала под благословение, значит, к великому старцу Иерисхимнах Константину. Вот, это был великий старец. Я к нему попала, и вот он руководил мной, грешный. И он сказал, деточка, у тебя профессия такая, что земляная работа, ты надсадишься, оставляй эту работу, переходи в больницу. Я потом, значит, это устроилась в больнице. Я работала в больнице, железнодорожной больнице работала там в Екатеринбурге, значит. Ну, это образцовая больница. Вот, 6 лет. Там я 5 лет работала в овощеводстве, значит. А потом меня устроили, значит, почему я оттуда ушла с больницы? Узнали, что я в церковь хожу. Узнали, что я на клиросе пою, а я ходила к монахине, значит, частным образом училась 3 года. Она мне дала все знания, и чинопоследовательность, и все гласы, и, в общем, чтение, пение, все она, и нотное пение дала, она мне много дала, только не стала устав учить. Устав, говорит, многогранный, многосложный, ты потом, говорит, постепенно сама это освоишь, я тебя не буду учить, я хочу тебе дать то, что я даю, чтобы твердо было. Вот. Меня, значит, экзаменовали, и меня на клирос взяли. Ну и вот так вот я в кафедральном соборе-то стала петь. Вот. И узнали о том, что я на клиросе пою. Узнали, что, значит, я в церковь хожу. И мне, значит, заведующий это отделение говорит, как это так, Катя, вы ходите в церковь, да еще на клиросе поете? Я говорю, да, пою на клиросе. Вот, или оставляйте церковь, или мы вас увольняем. Я говорю, ну, вы знаете что. Во всяком случае, говорю, я, говорю, церковь не оставлю, и Бога на вас не променяю.
Героиню программы в течение года призывали в Тобольск. В храмах в то время некому было прислуживать. Она долго колебалась, не могла решить, что делать. И Господь, видя чистое желание ее сердца, открыл ей свою волю через откровение.
54-го года я знаю Тобольск. Вот. И я приезжала каждый год на поклонение к святителю Иоанну, к мощам. Вот. Ну, конечно, в отпуск я ездила по святым местам, по лаврам, а сюда зарабатывала несколько дней, значит, просто зарабатывала и приезжала. И вот духовенство знали о том, что я знаю устав, знаю, что я певец, и все. И вот они мне усиленно стали звать, чтобы помогите страждущей церкви. Они год меня вызывали. Телеграмма за телеграммой, значит, и прошение, и с печати, и все это. Помогите страждущей церкви. Я, конечно, год целый колебалась, но тут это очень много рассказывают. Там не отпускали, а сюда звали. А потом, знаете, святитель Иоанн, там во весь рост написано у нас там это. Я захожу, значит, а жил, значит, святитель Иоанн, живопись. Живой и так грозно на меня смотрит. Я аж затрепетала и говорю, святитель Иоанн, что ты так на меня сердишься, что ты так на меня сердишься? Вот, это было под воздействием животворящего креста Господня. И все сено, что у меня было с клироса, я когда остаюсь, и его видно, как повернусь, это вот это. И он там, значит, это. А потом, когда уже помазание сходили, я пришла и говорю, святитель Иоанн, ты все еще сердишься. Ну почему ты сердишься? Ты сердишься за то, что я к тебе не еду? Поеду, святитель Иоанн, только не сердись. Все, обыкновенно стала живопись. И вот потом, значит, я уже подошла к отцу, значит, через настоятеля, говорю, батюшка, митрофорный батюшка был настоятель. Он говорит, Катенька, зачем тебе ехать в чужую епархию? Ты была нашей, оставайся нашей. Говорю, батюшка, ну вот так усиленно приглашает и все это. Ну, поезжай с Богом.
В советское время мало кто из молодых ребят и девушек ходил в храм, а уж тем более там прислуживал. В храмы ходили в основном бабушки – И увидеть молодую девушку, которая трудится в церкви, было большой редкостью. Несмотря на обстановку того времени, наша героиня, тогда ее звали Екатерина, твердо решила продолжать свое послушание в храме во благо Господа нашего.
Да, наверное, год проработала. Не, полтора. Вызывают милицию. Почему вы в храме работаете? Что вас заставило идти в храм? Я говорю, любовь к Богу, вера в Бога. Ну, а почему в храме? Я говорю, потому что меня, говорю, пригласили. Они же все узнают, прежде всего, все. Вот. Ну и вот, нельзя вам работать, вы молодая. Вы говорит, агитируете наш, говорит, молодежь. Приходит, говорит, там молодая девушка работает в храме, и нам можно в храм ходить. Вы понимаете, говорит, вот, что не надо вам в храме работать. Вот. Мы не дадим вам в храме работать. Ну, тоже 3 часа в ней милиции держали. Он как стукнет об стол. В общем, заместитель, начальник милиции. А мне, знаете, вот действительно в Евангелии, как сказано, если вас вызовут. Такое было спокойствие. Такое, он на меня кричит, орет, стукает по столу. А я ему так кротко, тихо отвечала. Вот, что он скажет, я спокойно все отвечала. Я говорю, ну, если вам не дадите вы мне в вашем городе работать, я поеду в другой город. Это уж последнее я сказала. Тут много, да, мы вас сошлем. Я говорю, а куда вы? А я считала, по сравнению с Екатеринбургом, Тобольск, это тоже ссылка для меня была. Ой, как я плакала за Екатеринбургом. Ну, там, знаете, Екатеринбург, все же, знаете, там климат другой и все это. Вот. А я говорю, да куда вы меня сошлете? Я и так в ссылке нахожусь. Они говорят, так мы вас на далекий Сибирь сошлем. А вы знаете, какие вам там условия создадут? Я говорю, ну какие условия создадут? Говорю, ну, а я уже начитанная была, святые, это житие святых и все это. И говорю, ну если раз папа так детство воспитывал, так я уж много книг прочитала, все это, глубокой веры я была. Я говорю, ну что, ну на далеком севере, ну что, там тоже Бог. Я Господня земля, я все равно там буду молиться Богу и прославлять Бога. Вот. И говорю, ну, а знаете, какие вам условия создадут? Я говорю, ну какие? Ну, режьте меня, пилите меня, убивайте меня, но от любви ко Господу вы меня не отлучите. Вот выбирайте. Или вы оставите, значит, храм и будете у нас на производстве работать, или освобождаете город. Я говорю, хорошо. И дали мне 20 дней на раздумье. Я поехала к царцам. Трое Сергий Лавр приехал тогда, знаете, Агриков-то вот скончался недавно. Вот я к нему еду, думаю, Господи, где я его увижу? Вот, Лавра большая, а он мне навстречу подошел, и мои слезы вытирает. И говорит, деточка, возврата на производство нет. Тяжело-то тяжело, только трудись в храме. Гонят в одном городе, беги в другой, только в храме.
Долгие годы приходилось героине отстаивать свою веру, но во всем Господь помогал. Храм всегда был для нее родным, а вера придавала смысл жизни. Разве мог кто-то запретить туда ходить? Искренне молиться, плакать о своих грехах, благодарить Господа и восхищаться Божьим творением? Конечно, нет. Как сказано у апостола Павла, кто отлучит нас от любви Божьей? Никто этого не мог сделать, здесь они были невластны.
Тогда владыка был Гермоген Голубев, может, вы его читали про него? Ой, какой владыка был хороший. Он так... Тогда владыки не имели никакой силы. Управляющие, это значит, управляли управляющие. Вот. А владыка, он только мог что? Вот принять батюшку, что вас зарегистрировали. Да, и регистрировал этот уполномоченный. И он никакой силы не имел, только благословлять мог владыка. И он так забеспокоился, владык Ермоген. Доченька, деточка, как же теперь? Я к нему заехал, он как раз был в Тюмени. Говорю, владыка, не беспокойтесь, меня пригласили в Елутер. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, ты опять будешь в церкви. Так он обрадовался. Ну вот я потом в Елутеровске, значит, тоже пробыла 1,5 года, а там меня вообще хотели тоже опять с города сослать. Вот, в общем, тяжелое было время. Но Бог везде защитил, Иоанн Богослов защитил. Вот, и как раз его праздник, и Думаю, что же это такое, вот тропарь-то и на лежащем углу язык у нас разгнать, и мне передается такое. Думаю, что-то такое ожидает. И правда, и на другой день, вот сегодня все наши отправили, а завтра, значит, приходит с редакции газеты «Юноша». Вот, спрашивает, мне нужна Антонова Екатерина Антоновна. Ну, мне, я говорю, я перед вами. Что вы хотели? Я вас редакция газеты. Вот поступила на вас жалоба. Вас просят выселить из города, что вы очень много делаете нарушений. Вы агитируете учеников не учиться. Ученикам говорите, что вы не учились. Вот. Ну, в общем, три обвинения таких вот. Вот. И вот завтра, ну, а потом, как говорю, ваши документы, я когда показала ему паспорт и трудовую, а трудовая у меня вся в благодарностях. Он когда все это посмотрел и говорит, так у вас такие прекрасные документы. И потом говорит, так я тоже с Екатеринбурга. Он так обрадовался, что я с Екатеринбурга. Так вы моя тезка. Вот, значит, то есть это, ну, как это, с одного города. И говорит, знаете что? Я все усилия применю, буду вас защищать. Завтра придите в редакцию. И вот меня вызвали в редакцию, потом заставили меня написать. В три адреса писала одна и та же жалобы. Вот надо такое иметь. Девочка, которая учится во втором классе. Заучу пишет. Она мне запрещает это учиться. Вот работает молодая девушка в храме, вот она запрещает мне учиться. Вот, прошу, чтобы, значит, приняли с ней меры. Вот. А потом, значит, еще, и она опять же от горожан пишет, то она от себя, значит, а тут от горожан. Горожане, значит, мы просим, значит, вот такую-то девушку с цирки убрать. Она, значит, вот агитирует детей, значит, не учиться. В общем, а третья, значит, она мне лично присылала. Какие похабные письма, что я их никогда таких слов-то не слыхала, не только знала. А потом она еще, значит, написала. Приехала она из Тобольска, имеет там 7-летнего мальчика, бросила его. Вот. В общем, ну, всякая клевета. И вот когда меня в редакцию вызвали, вот напишите вот этот текст. Я написала, они говорят, так у нее совершенно, значит, почерк-то не походит. А тут как будто она представила, что я ей пишу, что ты не учись. Вот. Они говорят, так у нее совершенно другой почерк. Значит, вот видите, у нее грамотный почерк такой-то. Вот. А потом он говорит, ну все, я разберусь. И он довел до конца. Потом эту девочку... Это избили родители крепко, а милиция, значит, сказала, говорит, зачем ты так занимаешься такими, значит, ложными, значит, письмами. Вот. Пристрашили ее, а родители избили, она попала в психлечебницу. Вот. А потом, значит, что весной, это было осенью, а весной вдруг приходит она и вызывает меня через алтарницу. Мне нужно Катю. Я вышла, а та и говорит, а зачем тебе Катю? А я хочу у нее попросить прощения. Она говорит, а что тебе заставило? Совесть меня замучила. Потому что, говорит, я ее оклеветала всяко. И за это, говорит, я ее за то, что оклеветала, Бог меня наказал, я лишилась вот ума. Вот, она осознала все же, значит, вот так вот. Ну, я потом вышла, она мне попросила прощения, говорю, Бог тебя простит.
Со многими известными старцами пришлось общаться героине нашей программы. И все они в один голос говорили ей, что воли Божией замуж выходить нет. Быть тебе невестой Христовой.
Но раз я всю жизнь окормляла старцами, вот я окормлялась вот этим старцем до 60-го года. Он скончался. И он мне сразу сказал, вот, воли Божией нет выходить замуж. Выйдешь замуж, будешь несчастная. Не выйдешь замуж, будешь счастливая. А если, говорит, девство так потеряешь, будешь бесноватой. Вот так он строго мне сказал. Вот. А потом, значит, я ездила по святым местам, во многих лаврах была. Тогда в то время много старцев было. Вот с Хигуменко, что я у него 4 раза была. Вот. И по Чаевской лавре там, значит, были старцы с Киту. И потом в Пскове. И вот куда ни приеду, мне одно и то же говорят. Воли Божией нет выходить замуж. Храни себе для Господа. Вот. А я не понимала, что они имеют, да, прозрение. Тогда я еще не понимала и думаю, а что они, как они договорились на таком расстоянии? Одно и то же мне говорят. Да, это я не понимала, до меня это не доходило. Вот. А им бы это значит, они были такие прозорливые, вот, и им было открыто.
Татьяна познакомилась с героиней нашей программы в 1992 году, когда пришла в храм. Монахиня Евпраксия на тот момент уже имела большой духовный опыт и помогала женщине советом.
Благодаря матушке я могу сказать, что я принесла первую исповедь и исповедовалась и причастилась. Вот благодаря ей, потому что я, как и многие, ничего еще не знала, была духовным младенцем. И вот матушка, можно сказать, меня с первых шагов в храме она вот мне помогала, наставляла, потому что много есть таких вопросов, которые, ну, не всегда можно задать батюшкам, потому что всегда много народу на исповеди, вот. А духовно опытного человека, это, я считаю, что это подарок судьбы, когда вот духовно опытный человек где-то вот рядом есть, который может подсказать, наставить и исправить многие наши ошибки. Мы, конечно, значит, вот она сразу, она как-то вот такой человек, что она, видимо, все-таки чувствует, где, в каком месте нужно человека исправить. И часто она прилагает к этому усилия. Мы бываем упрямы в своих каких-то недостатках. И вот в этом смысле, конечно, духовному человеку приходится с нами туго. Нам приходится, ну... И нам приходится себя ломать, а человеку, который духовно, терпеть нас. Вот, потому что мы несовершенны, в нас нет еще тех даров, которые есть у людей духовных. Вот, и вот она всегда вот как-то меня, особенно в первое время, очень строго она меня, значит, вот, послушание у меня такое было паризное первые годы. Вот, и она мне очень строго, прям буквально каждая, казалось бы, мелочь. И вот она обращала на все внимание и меня исправляла. И, в общем-то, я только сейчас это могу оценить, что действительно мелочей в духовной жизни нет.
Пример веры нашей героини вдохновляет и других.
С матушкой Евпраксией познакомились где-то в 1994 году. Я тогда проживал в городе на Дыме, это север Тюменской области. Только-только пришел к вере. И вот в числе других прихожан был направлен в город Тобольск на епархиальное собрание. А в городе на Дыме я тоже читал на клиросе, пел вот, и пек просфоры. И надо сказать, что просфоры не получалось печь. Вот, и мне показали вот матушку Евпраксию, мол, она умеет хорошо печь просфоры. Я подошел к ней, пришел в этот вот дом, мы здесь с ней просидели, может быть, часа два. Она мне все рассказывала, показывала, вот, подарила таких вот два подносы, на которых можно печь просфоры. Вот. Да, было интересно, она вот сама-то училась печь просфоры людей, которые еще до революции их пекли. Вот это вот было так вот полезно. Это была наша первая встреча. Вот еще тогда мне как-то вот заметилось, что это человек, который уже давно верит в Бога. И вот для меня, для человека нового в христианской вере, вот это было, конечно, очень назидательно и полезно. Дело в том, что матушка Евпраксия является человеком двух эпох. Она жила в то время, когда в нашей стране христианство было религией гонимой, когда вообще всякая религия гналась, запрещалась. И она человек из современной эпохи, то есть она застала, когда уже мы можем спокойно совершать богослужение, проявлять нашу веру. Вот. И вот для всех нас, для людей, которые пришли к вере уже во время свободы, вот, очень важно знать людей, которые верили еще во время гонений. Все-таки мы можем свободно ходить в храм, исповедоваться, причащаться. А вот во время гонений такой не было возможности. Вот. И вот те люди не только сохранили веру, они и до нас вот, как бы донесли вот это вот, что ли, свое исповедничество такое. И можно сказать, что матушка Евпраксия, в общем-то, является исповедником веры.
Тайна монашеской жизни заключается в том, что принявший монашество целиком посвящает свою жизнь Богу. Человек сознательно и добровольно отказывается от всего мирского, чтобы максимально сосредоточиться на Боге и посвятить Ему всю свою жизнь, все свои помыслы и дела. Так произошло и в истории нашей героини. Это не просто слова. Ведь всем известно, что монашеское житие, по сути своей, подобно мученическому подвигу за Христа, ради которого монахини и оставляют мир. Лишенные дома и семьи, претерпевая болезни и труды, пребывая в посте и молитве, они покаянием и слезами очищают свои души, простираясь к почести вышнего звания – невесты Христовой.